данные далеко не полны, потому что Куспайрс отслеживает только работы, только труд, статьи по физике высоких энергий. У нас же публикуются обзоры по всему спектру исследований, которые проходят, производятся у нас в институте. Поэтому это, конечно, далеко не полный такой, так сказать, далеко не полная информация на журнале. Тем не менее, вот я привел, значит, как это выглядит в Куспайрсе. Тут, наверное, просто интересно отметить наиболее цитируемые работы за все время. Вот, значит, одна работа, которая получила больше 250 ссылок, и 6 работ больше 100 ссылок. Вот этот список этих работ, значит, вот эта вот работа первая, 336 ссылок, это обзор Скринского Пархомчука 81 года. Значит, замечательно, что есть обзор 2003 года, написанный Андреем Львовичем Катаевым, Парента и Сашей Сидоровым, значит, из ЛТФа. Значит, вот они набрали сейчас уже по Куспайрсу 128 ссылок. Ну и далее вот, так сказать, в хронологическом порядке идут обзоры, которые имеют больше 100 ссылок по вот этой базе Куспайрс. Значит, ну теперь в заключение я хочу сказать несколько слов, значит, какие у нас есть проблемы и задачи. Значит, как я вам уже сказал, что, конечно, с портфелем у нас ситуация, как всегда, не очень хорошая. Значит, я призываю еще раз всех членов редколлегии ЧАЭ, ну, каждый год по одному обзору, пожалуйста, так сказать, было бы хорошо, если бы вы, так сказать, приносили. Потому что, конечно, вот ситуация с портфелем, который я вам показывал, где там, по-моему, 4 обзора есть в портфеле, и 2 нам обещают, она, конечно, не вполне удовлетворительная. Это приводит к тому, что мы публикуем просидингсы, а это сказывается на импакт-факторе, на самом деле, очень сильно, потому что в основном цитируются, конечно, обзоры, а не, значит, статьи, не доклады, которые делались на каких-то конференциях или рабочих совещаниях. Значит, ну, это вот, может быть, чисто технический момент, но все-таки на личных контактах, как показывает опыт, более эффективная работа по наполнению портфеля. Но опять же, так сказать, преобладание теоретически, об этом каждый год говорится, преобладание теоретических обзоров над экспериментальными. Опять же, так сказать, вот я еще раз предлагаю членам диссертационных советов, если у вас есть диссертация, написанная на русском языке, хорошая, то, пожалуйста, просите людей, диссертантов, чтобы они переделывали эти диссертации в обзоры. Это, так сказать, было бы хорошо и для человека, который трудился и написал русский текст, там 100 или для кандидатской, или 200 там, для докторской диссертации, этот текст не пропадет, он будет, так сказать, переделан. И, значит, ну, конечно, если диссертация хорошая, с одной стороны. А с другой стороны, это, конечно, хорошо и для нашего журнала. Ну, про практику публикации конференции, трудов конференции, я уже сказал, но это как вынужденная мера, которая, так сказать, приходится прибегать к ней из-за отсутствия полноценных обзоров в портфеле. Все, спасибо большое.
Спасибо. Коллеги, есть вопросы Александру Петровичу? Как проблемы с издательством у нас сейчас, ну, имеется в виду те, которые по миру распределяют наши эти...
Вы имеете в виду вот то, что мы не можем английские обзоры публиковать?
Да. Есть эти проблемы? Нет.
Ну, эта проблема есть, да. Вот УФН решает ее тем, что они просто не принимают обзоры на английском языке. То есть принимаются обзоры только на русском языке. В принципе, такая практика была вот в древние времена, еще когда Николай Николаевич был. Вот, там публиковали обзоры и иностранных ученых. Вот. Была система, когда мы в ОИЕ переводили эти английские обзоры на русский язык. Вот. Может быть, стоит подумать на эту тему. Вот. Потом, я не знаю, вот, Галина Васильевна, если обзор в русском варианте публикуется как аннотация, мы платим им какие-то деньги в рублях или нет? Вот я думаю, что это надо отменить. Если обзор идет в русской версии как аннотация, я думаю, что не надо платить им. Вот. Потому что за английскую версию они получают от Шпрингера, Я думаю, лучше эти деньги запустить вот на перевод. Может быть, так сказать, найти каких-нибудь молодых сотрудников, которые готовы подработать и перевести эти обзоры на русский. Ну да, видимо, должны быть специалисты, которые, потому что терминологию, конечно, сложно перевести с английского на русский. Вот. Но вот я думаю, что стимул денежный, конечно, надо, я думаю, надо все-таки тем, кто предоставляет нам на английском языке обзоры, им вот это русские, так сказать, вот то, что мы... Ну, они, а, ну, это да, это да. Но, тем не менее, вот я говорю, что во времена Николая Николаевича Боголюбова такая практика была. Переводились обзоры. Я не знаю, кто брался за это дело, но, в общем, переводились.
Есть вопросы еще? А если вас спросить, у вас есть какие-то, ну, предложения там для дирекции, может быть?
Вот как
скажи, оказать как... необходимое содействие в работе редколлегии там и так далее, что-нибудь. Вот есть проблема, которая вас мучает, и вы никак не можете решить?
Ну, это наполнение, вот самая главная проблема – это наполнение портфеля. Может быть, просто это самое какой-нибудь, я не знаю, наверное, директивное такое как бы указание директорам, наверное, сложно, так сказать, выдать. Вот. Но, наверное, настоятельно попросить директоров, чтобы они, лаборатории, чтобы они все-таки о нашем журнале немножечко позаботились и побольше обзоров нам давали. Вот. Это было бы хорошо. Ну вот некоторые директора откликнулись в прошлом году, вот, в частности,
Виктор Анатольевич. Я думаю, это шутки, но тем не менее, если издать такой устный приказ, чтобы наши советы диссертационные не брали к защите диссертацию, особенно докторские, без предоставления одновременно обзора. Я думаю, дело сдвинется.
Это, кстати, вот хорошее предложение.
Напомню, Вадим Георгиевич Соловьев всегда это требовал. Представили диссертацию в ЛТФе? Будьте любезны, обзор.
Это правильно, и очень хорошее предложение. Если человек хочет защищать докторскую, ну, уж напиши обзор-то. Тем более, если текст есть.
Да, давайте мы это зафиксируем, да, вот по крайней мере, и начнем над этим думать, как это сформулировать, чтобы это было исполнимо. Кроме того, у нас дважды в год проходит заседание трех программных комитетов, где иногда заслушивается в том числе, знаете, отчеты по темам с просьбой по этой теме отчет принять, а, как говорится, одобрить следующий и так далее. Значит, надо требовать в том числе обязательно обзор по результатам темы, которая в течение многих лет была, и теперь она закрывается с позитивными
да,
результатами.
Да, вот это, кстати, тоже так, хорошо.
Дальше. У нас на ученом совете есть приглашенные доклады. Да, всегда очень сильные. Надо тут не обязывать, а просто просить, соответственно, подготовить. И это было бы интересно всем, потому что это именно доклады на уровне, которые интересны всем, даже приезжающим членам ученого совета. Или доклады на каждом ученом совете, три доклада молодых ученых, отобранных по рассмотрению конкурса постерных докладов, да? Тоже надо будет, может быть, мы потом ведь их награждаем за этот доклад. Может, надо, кажется, чтобы это была обязанность потом после этого их оформить соответствующую статью. Это будет тоже их, им на пользу в их научной биографии, да? Потому что руководитель должен будет способствовать тому, чтобы это было, да?
Это правильно, очень правильное предложение. Можно еще вспомнить конкурс циклов работ ежегодный, конечно. Тоже неплохо было бы, если бы эти люди, получая первую премию, например, все-таки имели обзор в нашем журнале.
Как раз первую премию мы, наверное, жюри присуждает как раз по совокупности работ. Да. Да, вот. Но в этом году было особенно, скажем, для теоретиков.
Да.
Три первых премии, это уникально. Да? Вот, как говорится, может, надо попросить, чтобы в этом случае уж было бы законно какой-то обзор написать по этой совокупности работ. Обзор именно. Да?
Да. Тем более, что это цикл.
Это, Рихард Иванович, вам, как говорится, задумка такая, вот надо будет... Хорошо, есть вопросы еще или желание прокомментировать, или мы перейдем к следующему докладу?
Виктор Анатольевич, да? Я хотел добавить. Давайте. Можно, да?
Да, я хотел сказать, но... Ну, да, давайте, вот я задам вопрос. А политика журнала – это публиковать только обзоры или, может быть, это расширить на большие фундаментальные статьи? Потому что трудно опубликовать большую статью в других журналах. То есть, если там размер больше 10-15 страниц, то это трудно опубликовать. А если такую политику проводить, то можно авторы, которые пишут пространные фундаментальные статьи, заинтересовать.
Не, ну я думаю, что нам лучше все-таки не расширять в этом смысле. Да, все-таки это обзорный журнал, поэтому, наверное...
Фактически большая статья – это наполовину обзор, да?
Да. Нет, можно человек попросить, чтобы он там research paper переделал в обзорную статью. Вот я думаю, что такую практику... Если какой-то очень хороший результат... то, конечно, и такая исследовательская статья, она лучше ее все-таки направить в хороший журнал соответствующий. Нам лучше из этой статьи пусть человек сделает обзор. Вот. Я думаю, что здесь, наверное, все-таки нам не надо отказываться от чисто обзорного такого статуса нашего журнала.
Павел Иванович. Так. Алексей Петрович, все-таки я возьму на себя смелость сказать так. Обзор – это обзор. Цитируются оригинальные работы. И поэтому вот фиксированием, кажется, на цитирование обзоров не совсем, ну, как бы в цель бьет. Потому что существенная вещь – это загрузки, downloads, да? Особенно платные, что делает счастливым издателя и гордым автора, да? Вот. Ну вот у меня нескромно, но личный опыт. Вот, например, обзор 582 загрузки по 30 евро, да, со скоростью 8, и ни одного цитирования. Но издатель Шпрингер счастлив, да? Другой тоже, вот мне кажется, не стоит.
Да, я, к сожалению,
загрузки, они
характеризуют. Не привел.
Учебники не цитируют, да?
Ну почему? Цитируют.
Ну, хорошо, если даже.
Посмотрите на число ссылок.
Второе, я бы хотел, не стоит, вот все-таки вот число семинаров, вот сколько я работаю, да, оно подсократилось, экспериментальных особенно. И вот эти конференции, ну, отделение ядерной физики, они очень важная возможность представить, да, и вот мы сделали обзор, и вот этот ЕМИН, да, например, или там у нас за год, скажем, 28 загрузок вне подписки только.
Нет, я согласен.
Это для экспериментатора вот,
я согласен,
быть услышанным.
Число загрузок – это хороший показатель.
Downloads – это коммерческий.
В этом году на это не обратил.
И это видно. Ты открываешь, и это ежемесячное обновление, график есть. Как издатель зарабатывает с этого? Ну, и относится к редколлегии. Ну, извините, если... Downloads.
Да, число загрузок, да, это хороший показатель. В прошлом году я показывал это, но в этом году нет. Виктор Анатольевич, можно я маленький?
Конечно, давайте.
Значит, вот когда я разослал объявление о сегодняшнем заседании, три человека написали, что они не могут. Это, значит, Алексей Александрович Стробинский, который написал, что он в загранкомандировке. Это Юкалов, который болеет. И Лаиш Нать. И он очень интересное предложение такое сделал, что, может быть, имеет смысл провести какое-нибудь заседание нашей коллеги в виде видеоконференции. Наверное, нам стоит подумать над этой формой, потому что вот мы обычно собираемся, поезжая только после ученого совета, когда многие члены нашей редколлегии приезжают на ученый совет. Ну, наверное, может быть, подумать как-нибудь.
Вот сегодня мы имели такой эффект. У нас были участники заседания ученого совета и вот этого комитета по Long Range Strategy, и Дэниш не мог связаться. Мы его видели, но его не слышали. Так что, вот, чтобы так не получилось, что мы соберемся и потом, то есть надо убедиться, что
подумать.
Все работает.
Да. Это, конечно, техническая вещь такая, принципе, но, да. Может быть, подумать над этим. Так. Ну, наверное, все. Да.
Вопросы кончились, да? Тогда... Переходим к следующему докладу. Да? Алексей Петрович, спасибо.
Так, как я вручаю. Так, ну, значит, это. А, я одел. Работает? Прежде всего, я хотел бы всех поздравить с праздником сегодняшним днем. К Красной Советской Армии. Вот, пожелать вам всего хорошего и мужчинам, и женщинам. Вот. Ну, так как мой последний доклад, то я имею это привилегию, что меня все смотрят, чтобы как можно быстрее закончил свой доклад. Так что я буду останавливаться только на некоторых нюансах того, что в этом отчете. В целом он очень созвучен с тем, что только что сказал Алексей Петрович, и по представлению, и по результатам. Ну и я, наверное, иногда буду повторяться, так что уж извините за это. Значит, я опять начну с той схемы, в которой мы живем, оба журнала. Значит, наши журналы издаются Объединенным институтом ядерных исследований, усилиями издательского отдела. Вот. Но права на продукцию, которую мы издаем, мы имеем права на так называемую русскую версию. Ну и как вы все знаете, нам сейчас позволено в русскую версию помещать только русскоязычные статьи, а все, что англоязычное, которое поступает к нам как в оригинальной форме, так и в переводной форме, то обладателями прав на эту версию является вот это американское издательство «Плеядас», где значит, руководители этого издательства является русский человек Шустарович. Вот. И права на... Они имеют права на вот всю англоязычную продукцию, которую мы предоставляем. А права на распространение и продажи этой продукции имеет Шпрингер. МАИК «Наука», который является издательством Академии наук, они выступают в роли посредника между нами и вот этими, значит, представительствами Плеядасом и Шпрингером. Мы не имеем прямого выхода на эти организации, мы, значит, с ними общаемся через МАИК, заключаем договора и так далее. Значит, ну тут исторические справка об нашем журнале приведена, я не буду тут уже это повторяться. По поводу того, что мы публикуем, потому что это уже было затронуто в дискуссии на предыдущем докладе, значит, мы публикуем как научные работы в виде писем, но мы не ограничиваем объемами до 10 страниц, мы в принципе готовы публиковать и 20-25 страниц, но чересчур большие оригинальные работы, конечно, уже это не входит в рамки нашего журнала. Также, в принципе, мы можем принимать и мини-обзоры, которые тоже, значит, соответствуют духу издания нашего журнала. Здесь, значит, приведена редколлегия нашего журнала. В отличие от ИЧЯ, наша редколлегия переизбирается, ну, продлевает свои полномочия раз в 3 года. Вот в новом периоде мы прожили 1 год, еще 2 года, значит, в этом составе мы будем существовать. И распределение обязанностей у нас следующее. Вот все члены редколлегии, они являются ответственными за подготовку статей, рецензирование и принятие этих статей по своим тематикам, которые соответствуют, как правило, тематикам лаборатории, которые мы имеем в нашем институте. Ну и тематика журнала, который мы принимаем, тоже соответствует тематическому плану нашего института. А огромная техническая работа по переписке с авторами, по подготовке договоров и прочее лежит на ответственном секретаре нашей коллегии, Саше Веднякове и на заведующей редакции Калиной Васильевны Федоровой. Кратко, значит, итоги этого года. Ну, как всегда, мы выпускаем 6 номеров плюс один дополнительный. И в этом году из этих номеров один номер был отдан под конференцию. Это суперсимметрия и квантовая симметрия, которые были подготовлены, редактированы Евгением Ивановым и Сергеем Федоруком. Вот здесь, значит, число статей, которые опубликованы в этом году, и из них вот 35 это конференционных статей, и объем, который выпущен издательством «Плеядос», который мы фиксируем договором между редколлегией и «Плеядос», вот составил 1000 страниц, это, в принципе, такой же объем, как и «ВЧЯ». Ну и вот сейчас мы должны дать заказ на 19-й год уже. Тоже мы предполагаем 1000 страниц или, может быть, поменьше. Сейчас мы должны заказать 19-й год, а не 18-й. Вот, и, значит, вот у нас вышло 15 томов, это уже... Когда мы начали сотрудничать с МАИК интерпериодика, это началось на самом деле в 2004 году, а в 2006 году уже нас подхватил, ну и как большинство российских журналов академических, нас подхватил Шпрингер, и вот с этих пор Шпрингер ведет свою страницу, и электронная версия журнала, собственно, она открывается на страница как раз Шпрингера, который поставляет и статистическую информацию, и прочее. Значит, в этом году один номер уже вышел 2018 года, второй, третий, фактически четвертый готовы, и, значит, мы сдали. Второй номер выйдет через несколько недель, уже появится, значит, на странице Шпрингера. Ну и порядка 30 страниц, которые находятся в обработке, на рецензировании и прочих, значит, условиях. Основные события прошедшего года. Ну, вот каждый год, в начале года обновляется список журналов, которые появляются в списке ВАК, в которых необходимо публиковать основные результаты по кандидатским и докторским результатам. И мы, конечно, и ВЧЯ, и письма ВЧЯ в этот список входят. Но я тут скажу, одно недоразумение было. Ко мне несколько недель назад Вячеслав Михайлович Жабинский подошел и говорит, и таким заговорческим тоном говорит: вот как же так, вот ваши журналы не входят в список ВАКа. Я так удивился, ну как это так, мы все время входим. На самом деле в ВАКу существует два списка. Один список, который более внутренний, российский, куда входит там вестник МИФИ, театральный вестник, вестник Черноморского флота и так далее. Который ВАК рассматривает и принимает вот своим отдельным списком. А второй список, более привилегированный, состоит из журналов, которые индексируются международными базами данных. Вот, то есть автоматически, те базы данных, которые индексируют письма ЧЯ, приведены здесь, и красным цветом отмечены те базы данных, которые ВАК рассматривает как автоматическое необходимое достаточное условие для включения в список ВАК. Это вот Scopus, Astrophysic Data, ВОЗ и это Chemical Abstracts. Вот. Ну вот много вопросов по поводу Web of Science и, значит, причастия нашего журнала к этой базе данных. Значит, мы не являемся полноправными членами этой базы данных, но уже в течение нескольких лет, по-моему, 3 лет, Web of Science индексирует наши статьи. Поэтому, может быть, в этом году или в следующем году в журнале «Письма ЧИА» появится официальный импакт-фактор, который, значит, от Web of Science. Ну, еще я хочу отметить вот премии журнала, которые мы присудили в предыдущем году за 2016 год. Ну, видно, что тут равномерно представлены различные отрасли физики. Это вот и работа, связанная с нейтринным экспериментом на Байкале, и вот важные ядерные эффекты, которые важны с точки зрения вот астрофизических моделей. Вот. Ну и вот теоретическая статья, которая связана с проектом Никой, в частности. Вот. И в марте, ну, где-то через месяц, мы должны провести заседание редколлегии по конкурсу журналов за предыдущий 2017 год. Правда, значит, тут еще одна оговорка. Мы всегда эти конкурсы проводим по правилам, которые в свое время не то что нам навязали, но мы следовали правилам МАИК, вот, которые проводили как раз конкурс или за последний год, или цикл работ за предыдущие 3 года. Но МАИК перестал проводить свои конкурсы последние годы, вот, поэтому, в принципе, мы имеем, если необходимость, как-то поменять и свои правила. Ну, пока, я думаю, сейчас об этом мы не будем обсуждать. Здесь, значит, статистика по тематикам, которые поступают и опубликованы в нашем журнале вот за последние годы, 15-й, 16-й, 17-й. Ну, видно, вот доминирующий компонент – это теория, эксперимент, методика эксперимента, ну и остальные отрасли физики более-менее равномерно распределены между остальными тематиками. Ну, здесь то же самое, только в абсолютных цифрах. Вот, ну, это не буду сильно на этом заострять внимание. Значит, как я уже сказал, члены редколлегии работают конкретно с теми работами, которые поступают в наш журнал. Они находят рецензента, значит, и дают оценку этой работы, и фактически имеют право на то, чтобы отвергнуть эту работу или принять к опубликованию. Ну, вот здесь, значит, члены редколлегии и, значит, их вклад рассмотрение работ по годам. Но опять больше всех достается теоретикам, вот Сергей Николаевич Ершов, Сергей Николаевич Неделько, но остальным тоже достаточно много в остальных работах. Ну, в общем, все работают, все пределы. Как, с этой точки зрения никаких нареканий нет. Ну и я теперь ко второй части доклада, вот тоже это пересекается с тем, что Алексей Петрович только что показывал. В целом картина, я думаю, похожа с точностью до статистических флуктуаций. Значит, вот эта картинка показывает, как они считают, тут трудно понять, ну вот что есть, то есть. И данные на самом деле заканчиваются пока 2016 годом, то есть они на год запаздывают. Обновление происходит летом, то есть данные по 2017 году выйдут летом этого года. Но вот, вот эти красноватые квадратики означают самую низкую оценку, неудовлетворительную. А желтоватая – это удовлетворительная оценка. Она не самая высокая, есть еще 2 более высоких оценки. Но тихо-тихо мы выходим в желтые циферки. Но, значит, что надо сделать и как надо продвинуть в другие цвета, зеленые там или голубые, пока не вполне ясно. Вот это импакт-фактор, о котором Алексей Петрович уже говорил. Значит, импакт-фактор, который рассчитывается по системе Web of Science, это чисто среднее число цитирований на статью, деленное на что? На число статей. Ну, очень чистое среднее. Да, число ссылок, да, на одну статью, которые приходится на одну статью. Вот, да. А здесь, значит, считается более интеллектуальный индекс. Он тоже самый средний, но с весами. И веса учитывают, в каком журнале эта ссылка появляется. Если ссылка появилась в более высокорейтинговом журнале, то вес выше. Если в менее низком рейтинговом, то ниже. Так что, понятно, да? Это отражает больше влияние журнала на научную среду внешнюю. Ну, вот тут масштаб, может быть, не очень удачный, который они приводят. Тут почти плавная кривая, но видно, что вот начиналось это где-то меньше 0,2, сейчас 0,4. То есть, в принципе, есть такой прогресс, не революционный, но тем не менее, как-то это все идет. А вот это вот чисто среднее, вот то, что Web of Science пользуется для расчетов, и конкретно то, что Web of Science, они усредняют по последним двум годам работы, за последние два года. Ну, они более-менее, что за два года, что за четыре года, более-менее друг друга кривые повторяют. И вот в этом индексе, значит, у нас где-то 0,6. Но это по базе данных Scopus. Это не по базе данных Web of Science. Формула та же самая, а базы данных, вообще говоря, другие. Так, это вот тоже близкая картинка. Отношение цитирования и самоцитирования. Вот это полное число цитирований, это самоцитирование. Но чуть-чуть, значит, число цитирований имеет большую скорость роста, чем число самоцитирований. Хотя, я повторяю, для нашего журнала надо и самоцитирование тоже хорошо. Но хорошо, что и на нас ссылается. Международная коллаборация. Ну, буквально то же самое, что Алексей Петрович сказал. Ну, 30%. Треть статьи появляется, значит, в коллаборации. Ну и вот тоже мы подготовили такую информацию, чтобы показать, что активно участвуют страны-участницы в авторстве наших статей. Ну и также, в общем, появляется и достаточно число на уровне 10% статей, в которых участники являются и из стран не участниц института. Вот. Это вот одна из бед нашего института, нашего журнала. Соотношение между полным числом процитированных документов и вот эта подложка, число нецитированных документов, статей. То есть авторы публикуют оригинальные работы, которые, получается, никому не нужны. Как Дмитрий Васильевич в свое время говорил, просто макулатуру приходится печатать. Так что все-таки вот это наша проблема, редколлегии, наверное. И надо как-то, хотя есть подвижки на то, что это ненужных число статей ненужных уменьшается, но все-таки еще пока далеко это от разрешения. Но эта картинка тоже показывает, что прогресс по всем параметрам небольшой есть с годами. Теперь вот тоже в другой базе данных Inspire. Она более демократична, более динамична. Ну, как Алексей Петрович заметил, что она не учитывает все тематики, которые, в принципе, мы публикуем. здесь приведены следующие цифры. Вот число статей, всего статей за весь период сотрудничества со Шпрингером. А эти в скобочках цифры за предыдущие годы. Значит, ну вот по сегодняшний день это соответствует 16-го года, это 15-го года. Ну понятно, что мы публикуем статьи, их число растет. Число цитирований. Ну вот тоже рост заметный, число цитирований на эти работы, полное число цитирований. И здесь где-то 350 в год прибавилось, и за последний год прибавилось там, ну вот, тоже 370, приблизительно такое же число. Статьи, которые, так называемые, хорошо известны, вот их не так много, и перспектив, что вот это число будет меняться сильно, тоже не так много, вот, может быть, одна попадет за год целый. Известных статей, то есть там, где число цитирований больше 10, тихо-тихо растет, ну, хотелось бы быстрее, чтобы росло. Вот, значит, за предыдущие годы 29 статей, 36, сейчас 39 статей в журнале, которые имеют цитирование больше, между 10 и 50 ссылками. Ну, индекс Хирша по этой базе данных 17, а вот по предыдущей, по скопусу, там 14 индекс Хирша. Ну, вот здесь я привел число цитирований, максимальных цитирований, если учитывать работы, опубликованные в 13-м и последующих годах. Ну вот видно, здесь основные работы, которые имеют достаточно много цитирований, это экспериментальный, вот, эксперимент Гемма, всего 52 ссылки, вот Донсина, 26 ссылок. Ну и вот тут дальше уже теоретические работы, которые имеют достаточно много ссылок, но вот уже пятая работа всего 14 ссылок имеет, правда, на 15-го года еще наберет. Вот. А это число цитирований за все годы, не 13-го года, то есть опять самое высокое число цитирований имеет вот экспериментальная работа, связанная с экспериментом коллаборации Гейдельберг-Москва по поиску безнейтринных распадов, 8 ссылок. Дальше там теоретическая работа, вот опять Гемма, две работы Геммы входят в этот топ, и тут опять теоретики. То есть вот мы об этом неоднократно говорим, что настоящие с хорошими результатами экспериментальные работы, они, конечно, создают имидж журнала. И вот призываю и дирекцию института, и дирекцию лаборатории, чтобы вот таких работ мы публиковали в ИЧА, в письмах больше, чтобы привлекать коллаборации, публиковать не только в западных журналах, но и в наших журналах. Вот. Это вот опять данные из Скопуса. Если выделить российские журналы по физике высоких энергий. Ну тут вот всего 5 журналов появляется. Вот физика элементарных частиц. Это Скопус индекс 0.4. Вот ИЧА 380. ЯФ 313. А это вот те цифры, которые соответствовали бы показателю impact factor Web of Science. Ну, опять-таки, по данным Scopus. Вот тут 51, 59, 45. Ну, вот приблизительно опять те же цифры, что Алексей Петрович только что приводил. Это список по Scopus тех журналов, российских журналов по физической тематике. Всех, их всего там 40 или около 50. Но вот по этой базе данных мы занимаем 16 место, ИЧА чуть пониже, но цифры в целом близки. Ну и, по-моему, последний мой слайд. Это я просто хочу показать вот топовые журналы российские в этой базе данных, вот физика, УФН первое место, письма в ЖЭТВ, ЖЭТВ, ТМФ, вот они входят в первую десятку, ну и вот там надо к этому стремиться. Да, ну, в общем, я на этом закончил, заключительные слова. То есть определенно прогресс есть с годами, вот по показателям, которые мы имеем, как количественный прогресс по вот, импакт-фактору и другим показателям. И можно надеяться, что это с годами будет перерастет и более в качественное, значит, улучшение наших журналов. Какие недостатки? Ну, конечно, у нас есть недостатки чисто рабочего характера, потому что главный участник во всей этой схеме – это автор статьи. Вот. Ну, и не всегда мы внимательны к авторам статей и задерживаем рецензии, может быть, не всегда с ними общаемся правильно. То есть, бывают такие случаи. Ну, от этого надо как бы избегать и более оперативно отвечать на все их запросы, на то, что к нам приходит, и не затягивать с рецензиями в том числе и так далее. Вот. Второе, сейчас, что я второе-то хотел сказать. Сейчас, ну, да, третье скажу. Вот и вопрос, который тоже мы всегда обсуждаем много лет, но который непонятно, как менять, это, конечно, то, что достаточно длительное время издания, опубликования работы, то есть только по графику МАИК, у них статья на обработке от того, как с того момента, как мы сдаем статью в МАИК, до выхода ее в Шпрингере проходит 4 месяца. Это просто технологический процесс. А мы выходим раз в 2 месяца, оба журнала. Поэтому вот, как бы средняя задержка выхода статьи от момента ее поступления, вот получается эти полгода. Это первое. Второе в этой связи. Второе то, что... Значит, качество полиграфии, оно хорошее, конечно, то, что Шпрингер издает, но удивляет то, что до сих пор мы не имеем возможности публиковать цветные графики, снимки, что, казалось бы, уже давно во всех журналах принято. Ну, как и с кем решать-то? Ну хорошо. Да? Никто не понял. Даже это хорошо. Я что-то даже об этом не знал. Хорошо. Вот. Ну, наверное, тогда я закончу.
Спасибо, Александр. Вопросы есть докладчику? Ну вот мы обсуждали после выступления Алексея, чем могла бы дирекция помочь в отношении наполнения портфеля журнала, да? У вас такая проблема тоже, как я понимаю, имеется, да? Наверное, надо тогда в отношении вашего журнала соответствующие меры принимать.
Да, может быть, проблемы нет, но уже правильно обсуждали. На директорских совещаниях время от времени надо напоминать директорам, что у нас есть журналы наши, родные, институтские, и, значит, надо помогать и обзорами, и оригинальными статьями. Ну и опять-таки, вот, как сдвинуть экспериментаторов, чтобы они не методику у нас публиковали, а конкретно вот привлекать коллаборации, в которых они участвуют, публиковать в том числе и у нас какие-то результаты конкретные, которые бы имели большое число цитирования. Ну, это не знаю.
Виктор Анатольевич, можно вопрос? Александр Евгеньевич, вот раз в два года с такой регулярностью публикуются труды семинара памяти Саранцева. Меня интересует вот с точки зрения цитируемости работ, опубликованных в этих трудах. Алексей Петрович упомянул, что труды конференции почему-то снижают импакт-фактор. То есть вот это, эти цитирования не учитываются в статистике?
Нет, они учитываются, они все есть. Но тут, да, я соглашаюсь, что мы все время пытаемся от конференции избавиться, потому что цитируемость низкая. Потому что публикуют уже какие-то выдержки из оригинальных работ. А ссылки идут на оригинальные работы. Мы все время говорим, что все, мы больше не будем эти конференции публиковать. Но мы из года в год публикуем одно или две, в том числе, ну, для наполнения объема.
И в продолжении вопроса...
Извините, Игорь Николаевич, и по семинару Саранцева, ну, к сожалению, низкое тоже. Я просто конкретно...
Нет, это я понимаю, что там не сильно цитируются эти работы. Ну, может быть, это упрек организаторам семинара, и мне в том числе, что мы пропускаем на публикацию, ну, слабые работы. Это другой вопрос. А вот если в трудах каких-то конференций, которые издаются там отдельными томами, не в журналах, цитируется статья, опубликованная в письмах или в ИЧИЯ в самом. Такие цитирования учитываются системами учета цитирования? Понятен вопрос?
Еще раз.
Выходят труды конференции отдельным томом, книгой.
Не цитируются.
Не цитируются.
Да, то, что в трудах ссылается, то цитируется или в припринтах.
Нет, может быть, вы не поняли. И в докладе на конференции, которая выходит в виде отдельного, труды, которые выходят в виде отдельного, там, отдельной книги, цитируются статьи, работы, опубликованные в ИЧИЯ, да, и в письмах ИЧИЯ.
Да, да.
Вот такие цитаты не учитываются.
Не учитываются, да.
Здорово.
Вот база данных не учитывается.
Нет, не учитывается, да. Ну, может, в каких-то базах данных, но, как правило, нет.
Можно у меня вопрос?
Вот, сейчас я добавлю. Вот даже European Journal of Science, у нее специальная серия конференционная. Но организаторы им платят, чтобы они публиковали. То есть тут-то мы как-то еще, в принципе, должны подзарабатывать, а там обратная система. В свое время мы с Исаакяном планировали новую серию ЧИЯ, конференционную тоже организовать. Так Шпрингер нам отказал в этом. Сказал, никакой коммерческой выгоды они от этого не имеют. Хотя мы подготовили пакет документов, но нам ничего не дали. Женя, хотел спросить.
Ну вот у меня как раз по этой теме вопрос. Значит, естественно, что... Ну, очевидно, что конференционные статьи, они снижают существенно импакт-фактор. И в этом плане, вот вы показывали график, значит, цитированных работ и работ, которые не цитированы, не имеют вообще цитирования. Вот интересно, какая доля статей в конференционных работах на этом графике, значит, в числе нецитированных работ. Возможно, если это занимает где-то 80-90%, то действительно надо подумать, значит, что делать с конференционными сборниками. Может быть, действительно сделать как complementary, ну, как в западных журналах делают, но сделать электронным. Я уже который раз предлагаю именно такой вариант, но, возможно, это будет и решением.
Не, ну, конкретно на твой вопрос, ну, я не знаю, как ответить, то есть не считали. Вот. А на самом деле огульно ругать конференции, ну, тоже нельзя. Есть теоретические конференции, в том числе, ну, и ИЧИЯ, и у нас, и на некоторые доклады конференционные много ссылок достаточно.
Вот та, которая у вас первая, но
Да. И не только Пьере, там и другие. Да. И конференции, в конце концов, почему мы все так говорим? Потому что они расширяют круг авторов, которые в наших журналах публикуются. А в наших журналах больше людей со всего мира становится известно.
Можно еще сюда же замечание. Вот, к сожалению, по возникшей системе, когда там, не знаю, министерство, особенно это вузов касается, требуется число публикаций. И вот, например, на семинар Саранцева просто рвутся с просьбой опубликовать, хотя, может быть, работа и не такая уж интересная, чтобы ее публиковать в трудах, но вот есть такая обратная проблема – избытка плохих работ.
Ну вот это да, вот это паразитный эффект. Люди пытаются опубликовать в журнале для отчетов, для грантов там. Они отчитываются, но нам это не нужно. Ладно.
Один вопрос обоим докладчикам, но может даже быть провокационным. Дело в том, что... Да, это... Провокационным, потому что по росту импакт-фактора видно, что растет активность.
Что?
По росту импакт-факторов журналов видно, что растет активность. Вот активность – это наша внутренняя или активность внешняя? Почему? Потому что я вот могу судить по, допустим, по работе диссоветов разных, да, и знаю, что в ЛТФ диссовет, он не имеет проблем по защитам. Вот, мне кажется, в других лабораториях такие проблемы существуют. Почему? Потому что в определенной степени, ликвидировав, как говорится, на УНЦ, активность в определенной степени уже работы с молодыми, она, мне кажется, немножко упала. Почему? Я не знаю, но вероятнее всего этому послужило... Как говорится, перестройка, которая делалась наверху, и в министерстве принято было решение, которое фактически, оно перекрыло кислород научной деятельности руководителям, докторам, которые работают с молодыми. Им неинтересно. Они не могут, как говорится, не работая в ВУЗе, не могут стать профессорами, как это было раньше, потому что профессор по специальности, он просто был, как говорится, так спокойно убран, и доктору, который работает в такой организации, как наша, ну или подобный нашим, ему уже его непонятно как заставить. Либо он пойдет в ВУЗ и должен будет, возможно, учиться того, чего он не делал раньше. Вот. Либо нужно, мне кажется, восстанавливать ОНЦ, и это, наверное, логично, восстанавливать ту схему, по которой люди, которые работают в научных организациях, как наша, имели бы возможность растить учеников и их здесь, как говорится, поднимать. Потому что если это не сделать, да, вот активность, о которой мы говорим, она, мне так кажется, будет потихоньку затухать. Поэтому вот провокационный вопрос, он тем связан, что непонятно, за счет чего растет импакт-фактор. За счет нашей активности или за счет активности внешней. Вот. Ну и вот второй вопрос, это, наверное... Я воспользовался возможностью задать дирекции, вот как исправлять ситуацию.
Признаюсь, что я, например, совершенно удивлен вашим выступлением, потому что, значит, видимо, что-то такое мы понимаем совершенно по-разному. Например, то, что ОНЦ сворачивает работу, для меня звучит очень как неожиданно. И второе, что есть проблемы. Вот, например, для меня, скажем, проблема другая. Я, скажем, вот участвую, например, в этих советах, там, которые утверждаются наверху, по рассмотрению заявок на гранты, скажем, для докторов молодых, имеющих там в своей команде там молодых кандидатов, там, или постдоков, там, или что-то такое. И огромные такие тома этих заявок из всех организаций, а из Дубны ни одной. Ни по этому направлению, ни по другому направлению. И вообще считается, что зачем заявки подавать, там большая конкуренция, гораздо легче сориентироваться на какие-нибудь наши домашние, уяичные, как говорится, грантовые программы, да? Ну вот, так что...
Да. А, подожди, Витя. Речь идет о чем? О том, что раньше в УНЦ у нас была аспирантура. Об этом. Сейчас у нас такой необходимости не будет скоро. То есть вот эта задача уже перед нами не стоит — восстанавливать как таковую аспирантуру, поскольку ОИЯИ дано право защиты и присуждения кандидатских, докторских и так далее, как только мы сформируем, конечно, советы. И поэтому это становится неактуальным. Вот о чем речь. А действительно, аспирантура сейчас может быть только в высших учебных заведениях. Об этом же говорил. И восстановить это нам не дадут, потому что это не положено. Мне так как.
Ну, на самом деле проблема с аспирантурой в том, что, значит, если была бы у нас аспирантура, как это раньше, то это давало бы преимущество по отсрочкам от воинской службы. А вот это дело, кажется, ликвидировано. Да? Вот, да. В принципе, мы аспирантуру свою можем завести локальными нормативными актами, и это ничего не мешает. Вопрос в том, что она не даст освобождения от воинской службы. Теперь. Политика в России и в отношении аспирантуры будет пересматриваться, потому что критика большая. И, кстати говоря, наш коллега, который сейчас работает в Министерстве образования и науки, об этом знает. И уже предварительно Васильева сказала, что, ну, в общем, скорее всего, будет возвращена научно-исследовательская аспирантура не как форма обучения, а как форма научной работы. Возвращена в институт, но пока это еще не прошло в виде закона. Но я, пользуясь случаем, хочу сказать еще о другой проблеме. Но вот, когда мы говорим о публикациях, и это как условие для, то есть как необходимый фактор для защиты диссертации, нам дано право сейчас создать свою собственную систему аттестации, научной аттестации кадров. Да? Вот, поэтому от нас зависит, какие условия мы сформулируем, в том числе, например, нам уже как бы список журналов ВАК, который был утвержден ВАКом Российской Федерации, уже как бы прямого отношения не имеет, мы можем создать свой список. Вопрос только в том, что в этом списке должны быть журналы, в том числе, может быть, и наши журналы, но они должны обладать критериями, которые являются такими. Ну, например, что это есть, ну, как говорится, ну, во-первых, учиться в базе данных, учитывается, иначе это бессмысленно включать, да, что должны быть уже рефери при публикации, поэтому в том числе и уровень статей, включаемых в сборники конференционные, если там будет рефери, да, который будет отбирать сильные статьи, слабые, да, тоже будет одним из их условий, потому что наши условия могут быть наши собственные, но они должны быть не слабее российских.
Добавлю, значит, вот по поводу того, что вы сказали. Значит, ну, начну я с импакт-фактора. Конечно, так сказать, ОНЦ и импакт-факторы никак не связаны, так сказать, работа с молодыми, потому что импакт-фактор отслеживает цитируемость статей. То есть, если, допустим, какой-нибудь 60-летний профессор напишет очень хорошую статью либо в ИЧ, либо в письмах в ИЧ, она будет цитирована, это поднимет наш импакт-фактор. Значит, по поводу ОНЦ. В ОНЦ сейчас есть такая система «летняя практика». Вот, я вот поучаствовал, там вел студента я по этой летней практике. В принципе, очень хорошая как бы идея. К сожалению, она реализована не очень удачно. Во-первых, там довольно сильная бюрократия. То есть надо там какие-то отчеты писать и так далее. Но хуже всего с этой летней практикой то, что лаборатории, они платят как бы содержание тех студентов, которые приезжают к нам на летнюю практику. И это очень большие деньги, как выясняется. На каждого такого студента лаборатория, ну, там, если студент на месяц приезжает, ну, это порядка там 30-40 тысяч рублей. Вот. Как это вот, чтобы удешевить это, то есть лабораториям невыгодно, чтобы их профессора как бы участвовали вот в этой системе. Хотя студентов очень много подают заявки, но не очень много. Есть сайт на ОНЦ, можете, так сказать, зайти посмотреть. Но вот, к сожалению, есть некие вещи, которые, мне кажется, там Станислав Станиславович не очень доработал. Вот. Вот, по крайней мере, второй год в такой летней практике я, наверное, откажусь участвовать, потому что, и, с одной стороны, это ложится довольно большим бременем на бюджет лаборатории. А с другой стороны, конечно, это отнимает очень много сил Вот чисто, так сказать, не столько ты занимаешься студентом, сколько вот приходится там какие-то, так сказать, отчеты и так далее, как-то взаимодействовать с ОНЦ. Ну, вот, пожалуй, я вот хотел бы так.
Много лет это летнее проводится в ГСС.
Вот. Ну, в общем, это никак не очень связано, конечно, с нашими журналами, деятельностью ОНЦ. Ну, вот я просто... Вы, в принципе, можете участвовать в подготовке молодых кадров. Так сказать, ОНЦ ведет в этом отношении работы. Есть, конечно, какие-то вещи, которые не очень хорошо, может быть, получается пока. Вот. Но ОНЦ в этом плане ведет большой... Так что участвуйте.
Коллеги, ну мы должны, во-первых, поблагодарить и второго докладчика с представлением результатов работы журнала «Письма и чая», да, ну и, конечно, очень важно нам подумать в дирекции и вот те мысли, которые тут звучат, как все-таки содействовать работе журнала по наполнению ее, во-первых, портфеля, потом, ну, по стимулированию написания обзорных статей. Надо, конечно, как-то тут... как какие-то меры принимать, то такие, которые были, по крайней мере, не просто драконовские, а, ну, приемлемыми, да, и понятными для всех, да, чтобы это было реальное стимулирование такого рода действий. Если кто-то хочет какие-то сделать предложения, да, пожалуйста, вот для этого мы собрались.
Я скорее вопрос,
да.
Но связано с цитированием. Вот во время ученого совета Виктор Анатольевич в докладе показывал, ну, как бы наше лицо публикационное. И сотрудники института публикуют довольно неплохо и много. И эти работы цитируются. Я догадываюсь, что, наверное, такой информации нет. Но все-таки мы сами цитируем то, что публикуется в наших же журналах. У меня есть сильное сомнение, что, наверное, не цитируем. Если, Алексей, можешь что-то сказать?
Ну, я бы это, в общем-то, сказал. Есть большое число статей, которые имеют ноль ссылок. Ну, вот это говорит о том, что люди, даже вот из нашего института, которые публикуют там обзоры или такие исследовательские статьи в письмах, ВЧ, не цитируют собственные работы. Вот, может быть, это вот ответ на ваш вопрос. То есть, действительно, проблема есть, и, конечно, если человек публикует... там обзор или работу в письмом ВЧ, ну так хотя бы сошлись-то, сделай самосылку.
Алексей, я вот тут вмешаться, знаете как, по моим представлениям, сейчас современные базы данных, они вычищают
это данное
цитирование от самоцитирования, более того, это слово джанг называется и так далее, то есть или грязный, или мусор и так далее. То есть, вообще говоря, с одной стороны, понятно, что надо на своих ссылаться, но если мы ссылаемся, публикуя в тех же журналах сами на себя, то это вычищается базами данных,
ну,
на автомате.
Виктор Иванович, абсолютно правильно вы сказали. Но вот те данные, которые мы показывали, там вот были графики и у Александра Евгеньевича, и у меня, как самоцитируемость растет, и цитируемость. Вот. Но были как бы результаты, вот средняя цитируемость на статью. Вот в письмах ВЧ там 0,6, у нас 0,8. Это говорит о том, что у нас очень большое количество работ, где нету даже самосылок. То есть вообще, так сказать, вот средняя цитируемость статьи 0,8 в ВЧ, а в письмах 0,6. То есть вообще получается, что половина работ люди публикуют, но сами не цитируют. А потом это же пиар. Если вы сам цитату сделали, все-таки люди начинают обращаться к этим журналам и могут цитировать...
Если нет, то может подводить итоги. Вы что-то приготовили для окончания этого дела, кроме, конечно, благодарности Берклит коллегии, ее тем, кто эту работу тащит, вот в лице хотя бы, ну, Галины Васильевны, да, и остальных. Главное, что всем членам редакции, которые внесут большую нагрузку по экспертизе, да, работы, реферирования. Так что спасибо большое и пожелать успехов. И если есть проблемы, которых вы видите, что дирекция могла бы помочь, если не стесняясь, приходите. Давайте будем контакт рабочий, так, в текущем режиме. Спасибо, спасибо, все хорошее. И всех с праздником сегодня.